Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов. И мы продолжаем разговор с Константином Рзаевым, сооснователем группы компании «Экотехнологии». Константин, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот переходя ко второму...
Ко второй половине нашей беседы.
Мы эту беседу ведь начали с вами с молитвы. И вот хочется спросить, насколько для вас важно вообще начинать, ну, наверное, важно, да, начинать какие-то дела в вашей жизни, да, какие-то начинания, чтобы начинались, извините за масло масляное, да, дела, чтобы начинались с обращения к Богу. Вот удается ли вам, понятно же, что... предпринимательство – это, в общем, такой образ
сфера,
жизни, да. Довольно, да, интенсивная жизнь, много дел, но удается ли вам как-то вот действительно вспоминать, выкраивать вот эти минуты для того, чтобы обратиться за помощью, за благословением к Богу?
Я даже, простите, сделаю
сложно.
Такой акцент. Мы сегодня так помолились, мы редко так молимся с гостями, я ни в коем случае не в комплимент. Я скорее просто удивилась и думаю, это получается ведь каждый может вот так вот молиться перед каким-то важным делом, там, почитать псалом какой-то, там, обратиться. И это, ну, такая... правильная духовная привычка, и мы не просто так с отцом Игорем эту тему поднимаем, потому что вдруг для кого-то из наших слушателей сейчас это будет определенным ответом на его внутренние вопросы.
Ну, наверняка, потому что я тоже к этому пришел не сразу. Покрестили меня в 17 лет уже, в зрелом возрасте, и долго я шел к пониманию важности этого и той помощи, и вообще вот промысла, да, Божьего, который я все больше и больше узнаю с годами, да. И вот сегодня даже мы присутствуем, Радио «Вера» – это одно из чудес, которое происходит на наших глазах уже несколько лет, и это свидетельство тому, как все действительно чудесным образом устроено. Я хочу сказать, что важность молитвы для меня не только в начале дня, а действительно перед ответственными встречами, перед каким-то принятием решения, которое, ну, вот очень долго, да, там ты не можешь никак понять, сколько это решение будет правильно или нет. Сейчас это стало для меня уже какой-то определенной, ну, можно так сказать, профессиональной деформацией, в хорошем смысле этого слова. Uh-huh. Более того, я даже себя ловлю на мысли, что иногда я начинаю настолько надеяться на молитву и на промысел Господень, что где-то, ну, может быть, это даже с точки зрения бизнеса меня лично расслабляет, да, то есть я считаю, что Бог все управит. А мне иногда говорят, ну, ты, конечно, молитва – это хорошо, но нужно здесь вот где-то перестраховаться, да, здесь где-то, ну, что-то предусмотреть. Я думаю, что здесь вот именно в этом очень сложен вопрос такого, ну, православного бизнесмена, uh-huh. православного предпринимателя, потому что, к сожалению... Ну, или не к сожалению, просто жизнь так устроена, и предпринимательство, что оно непросто, да, и ты живешь не в идеальном мире, и все люди, которые являются твоими контрагентами, к сожалению, как бы не хотелось всем доверять, но это не так. И получается, что, например, ну, ты являешься источником помощи какому-то определенному кругу людей, да, или обществ, там, организаций, и ты должен думать, ну, по большому счету, должен заботиться о том, чтобы ты мог продолжать эту помощь. Значит, ты должен заботиться о своем бизнесе. Что это значит, да, в реалиях? Ну, например, если у тебя есть должник, с одной стороны, ты хочешь простить, да, его, с другой стороны, получается, должен с ним, например, судиться, а может быть, даже там какие-то применить меры воздействия, ну, конечно, в правовом поле. И, ну, вот по большому счету, как православному человеку, мне всегда это претит, да, что, ну, а может быть, так и надо, ему и твои деньги нужнее, чем тебе. А с другой стороны, да, а те люди, которые действительно нуждаются, которым ты все эти годы помогаешь и стараешься делать все в большем количестве, ты же прекрасно знаешь, что они нуждаются 100%. И вот здесь, понимаешь, здесь происходит uh-huh. постоянно...
Дилемма такая прямо.
Так вот, uh-huh. постоянная борьба. Я вам хочу сказать, что вот в отличие от экологической части, да, нашего бизнеса, вот здесь все гораздо все сложнее. И я уже много лет занимаюсь просто размышлениями на тему того, а где же эта золотая середина, да, есть ли она. И много примеров, на самом деле, мы знаем, не будем сегодня называть имена, где произошло, ну, каким-то образом, какие-то противоречивые события, несмотря на, говоря, в одном случае какую-то глубокую веру на огромное количество благотворительности, в другом случае, наоборот, на отсутствие того и другого, вроде бы, наоборот. И вот это, этот вопрос очень сильно меня занимает. И он не то, что меня мучает, как-то отягощает, но он занимает, и в любом случае, ну, для меня все приходит к молитве. Я стараюсь просто, чтобы она была максимально искренней, и верю в то, что каким-то образом все обустроится, вот, да.
А среди вашего делового окружения есть верующие люди? Есть единомышленники?
Да, есть. Я хочу сказать, что для меня зачастую это бывает как определенный, ну, вообще даже для нас, для партнеров, это существует как определенный сразу, ну, что ли, фейс-контроль. Вот если мы узнаем, что человек верующий, для нас это сразу, вот прям вот мы несколько шагов в сотрудничестве минуем. То есть с точки зрения проверки какой-то там, доверять, не доверять, мы сразу переходим на максимально какой-то вот близкий уровень. То есть все, вот если мы убеждаемся по каким-то косвенным признакам, да, но действительно в том, что человек искренне верующий, это очень сильно облегчает бизнес-отношения с такими людьми. Я хочу сказать, здесь же есть очень интересная вещь. Есть целые трактаты вообще и книги, написанные на тему того, сколько человечество тратит денег ежегодно, там, ежедневно, из-за недостатка доверия. То есть возьмите там аудиторские фирмы, службы безопасности, юристов, да, там различные промышленные, в общем, все то, что связано с проверкой кого-то кем-то. Вот если взять, сколько людей занято в этой сфере, это реально триллионы долларов. А вот когда ты по той планке, что это человек православный, сразу же, да, ты все эти этапы сразу минуешь, и ты иногда экономишь месяца общения, да, какого-то там сближения, потому что лично для нас это сразу же какое-то мерило, как минимум, приличности человека. Да, даже приличный, даже верующий человек может допустить ошибки, которые приведут его к тому, что он, например, окажется затруднен в ситуации финансовой, в бизнесе и так далее, и мы можем стать одной из жертв такой ситуации. Такое бывает, и даже такое у нас было. Но это бывает гораздо меньше, гораздо реже, чем с теми людьми, которые действительно далеки от этого, и которым эти принципы христианские, они у них в крови, да, потому что здесь ты понимаешь, что у человека вот этого дна может не быть. Его можно назвать как угодно, да, купеческое слово, ответственное отношение, элементарная честность. У православного, не знаю, в 10 раз, с вероятностью в 10 раз больше, это все есть. И только трудные жизненные обстоятельства, зачастую, может быть, тоже по причине каких-то третьих сторон, могут вынудить его, ну, оказаться причиной каких-то твоих неприятностей.
Вот за последние, ну, скажем так, в течение всего того времени, вот когда вы в бизнесе находитесь, вам стало проще таких людей находить или, в общем, всегда это было сложно, скажем так? То есть можно ли сказать, что какие-то христианские вот такие, ну, нормы, что ли, жизни, они становятся в бизнес-среде чуть более распространенными, или нельзя такое констатировать?
Отвечу так, несколькими пунктами. Первое, стало немного проще. Второе, благодаря Радио Веры я узнал десятки таких людей, успешных и глубоко верующих, истинно верующих, действительно. Третье, вот здесь есть интересный момент. Абсолютно точно благотворительность и волонтерство стали гораздо больше частью нашей жизни, чем раньше. Другое дело, что не все люди, которые тоже на светлой стороне, далеко не все они православные, в этом нет ничего страшного, да. Но вот таких людей точно стало больше. То есть вот мы действительно во множестве проектов участвуем, там, и экосоциальных, и чисто благотворительных, и за эти годы для меня это как отдушина. Я вижу, сколько людей начинает помогать, начинает думать о том, как служить, в хорошем понимании, да, вот у вас же есть такая рубрика, по-моему, даже «Жизнь как служение». Это одна из моих любимых, потому что любой пример, который вы там приводите, да, вот недавно был про учителя, буквально вчера, по-моему, да, рассказ, он настолько вдохновляет, и если он вдохновляет тысячи, десятки тысяч людей, постепенно эта волна, она расходится, и все больше и больше людей уделяет свое время жизни, да, чтобы кому-то помогать, деньги, какие-то проекты, благотворительные фонды. Это очень сильно радует, понимаете? Вот это просто здорово. И я думаю, что здесь и православие помогает, укрепление православия этому, и даже вне православия это развивается. И в результате, в любом случае, это же все приходит к одному и тому же. Это любовь к ближнему. А ближний, кстати говоря, это тоже часть окружающего мира, это, опять же, эко, которое создал Господь. Вот здесь это все чудесным образом объединяется.
А как ваш собственный путь к вере складывался, вот если немножко назад вернуться, в какой момент для вас стало важно?
К 17 годам возвращаемся.
Да.
Я сейчас уже даже не помню, каким образом сложилось, что моя крестная мама и моя мама отвезли меня в Никольскую церковь, в Никольском Подмосковье, и покрестили. Вот здесь я не помню, но тогда, если вы помните, в конце 80-х, наверное, назовем это своими именами, это стало модным. Так, в определенной степени. Хорошая мода такая стала, да? И тогда для меня это было, ну, такой хороший, какой-то приятный момент. И я начал тогда читать первые молитвы, и перед экзаменом я помню, что я тогда начал ходить в храм Вишняковский, рядом с Кусковским парком. Я помню, что вот экзамены перед университетом, государственным университетом управления, я еще учился в техникуме. Я как сейчас помню, что вот эти и выпускные экзамены техникума, и когда я поступал в университет управления, перед каждым экзаменом обязательно посещение церкви, и вот я оттуда выходил с какой-то уверенностью, что все пойдет хорошо. И знаете, вот этот 91-й год я очень хорошо запомнил, прямо там слева, прямо как ходишь в храм, слева большая икона Сергия Радонежского, и прям в двух метрах от него справа Николай Чудотворец. И вот у меня прямо в глазах стоит, как я нахожусь перед этими иконами, и прошу помочь мне и с экзаменами, и с поступлением в университет. И до сих пор это очень живо перед моими глазами. Потом были какие-то времена, когда было очень хорошо, я немножко забывал про веру и про молитву. Были времена, когда становилось хуже, я снова к ним возвращался. А вот последние, наверное, лет 10, это все больше становится неотъемлемой частью жизни, просто еще и потому, что мы очень с супругой хотим, которая тоже верующая, из очень верующей семьи, чтобы дети выросли в православии. А здесь, как говорится, сколько ты их не заставляй, лучше, чем собственный пример, мы это прекрасно понимаем, нет. И вот то, что с отходами у нас происходит, что уже никто не засунет в общую там урну под раковину пэт-бутылку, как само собой разумеется. Здесь тоже дети, ну, хотят они, хотят, как бы они уже смирились, что это хорошо, наверное, и где-то это стало хорошей привычкой. Я не стану утверждать, что они очень хорошо все это понимают, в этом разбираются, но, по крайней мере, они тоже на этой стороне. Они тоже на этой стороне. И вот тут, наверное, вкратце такой вот, такие этапы моей жизни в православии можно назвать.
А есть ли какое-то такое воспитание в вере, зная, что дети у вас в православной школе учатся? Вы как к этому пришли? Вы действительно думаете, что обучение в православном учебном заведении может как-то поспособствовать тому, чтобы ребенок в итоге оказался верующим христианином?
Безусловно, да. Даже если ребенок окажется не верующим христианином, это закладывает тот самый нравственный фундамент, который позволит нам, наверное, не беспокоиться за чадо наше, когда это чадо покинет дом, да, куда-то поедет учиться или работать. Вот мне кажется, что, по крайней мере, ну, до 3-го, до 4-го, до 5-го класса много православия внутри образования – это выстраивание этого надежного фундамента будущего дома, который называется жизнью. Да? Конечно, это прежде всего образование, это образование, воспитание, развитие в семье. Но когда сколько часов ребенок находится в семье, давайте говорить, сколько часов каждый из нас реально общается со своими детьми. Вот у меня главная проблема то, что я не могу, шестеро детей, и я все время думаю, вот я грешен, ну, как сказать, почему я грешен? Ну, физически я не могу дать каждому из своих детей достаточно времени. Я даже иногда вот во время исповеди, мне даже язык, вот, как говорится, просится сказать, что вот грешен я тем, что мало времени уделяю. На самом деле, я думаю, что если собрать все это время, наверное, больше, чем среднестатистический мужчина. Поэтому в основном же наш ребенок находится все-таки вне семьи, да, в школе, например. И то, что в школе, выходя за пределы семьи, где в каждой комнате есть иконостас определенный, да, где действительно есть молитва и вера, он не попадает в другой мир, противоположный или как минимум далекий, скажем так, от этого. Я считаю, что это очень важно, что он продолжает с 9, там, с 8, с 9 утра до 3-4 часов продолжать находиться в атмосфере как бы ее назвать, которая благоволит продолжению впитывания правильных христианских установок. Он не попадает в противоположную атмосферу, которая несется из одноклассников, из девайсов, из телефонов, да, из, не знаю, там, из чего-то еще. Слава Богу, поэтому образование, где много православия, тем более, если это действительно православная школа, где с утра молебен, да, и так далее, где посты, где есть постные дни, это еще лучше. То, что ребенок несколько раз в неделю, тем более во время поста, да, они не едят мясо, это прекрасно на самом деле для здоровья. Но я не знаю, что тут сказать. Для нас это весь абсолютный плюс.
У меня тоже дети учатся в православной школе. Я часто слышу вопрос, а как же он научится жизни? Как же он научится взаимодействовать с окружающим вот этим злым, страшным миром? Вот вам наверняка ведь тоже их задают. Не задают? А как бы вы тогда ответили на этот вопрос? Представим, что вот впервые от меня его услышали сегодня.
Вы знаете, Кира, на мое мнение, наверное, и супруга моя с этим согласится, что даже если когда они там учатся, остается столько соблазнов.
Конечно.
И столько всего, что мы не хотели бы, чтобы присутствовало в этой жизни, что вот более чем достаточно, скажу так, да. Слава Богу, что вот столько, а не больше. И в определенной степени я согласен, что, может быть, даже это нужно, потому что это база для сравнения. И это то искушение, которое позволяет, наверное, вот этим нашим детям-подросткам сформировать определенную силу воли, разобраться, да, помните, Кроха, сын к отцу пришел и спросил у Кроха, как же он спросит, если он не будет видеть, да, там, черного и белого. Просто все должно быть, должна быть золотая середина, должен быть баланс. Вот нам кажется, что при том количестве, назовем это так, негатива, который есть вне дома, да и в доме тоже зачастую, его более чем достаточно, чтобы даже за ограниченное количество часов вне наших с вами, да, православных учебных заведений, они это получили сполна. То есть в них, мне кажется, даже в этом случае все равно в них все это борется. И мы хотели бы, чтобы даже, наверное, вот этой светлой части даже было больше. Но получается то, что получается.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» сооснователь группы компании «Экотехнологии» Константин Рзаев, а у микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Константин, вы знаете, вот очень такой личный вопрос, с одной стороны, с другой стороны, формат у нас такой, тут личные вопросы задавать, вы простите меня сразу. А вы знаете, вот для мужчины и вообще для любого человека, конечно, очень важно найти свой так называемый логос, такое свое предназначение перед Богом. Кто-то это, может быть, кто-то учителем, врачом, священнослужителем, бизнесменом, ну, кем угодно, совершенно таксистом, дворником. Неважно, чтобы человек чувствовал, что он, ну, живет каким-то вот... каким-то очень...
На своем месте.
Да, 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 да. Идет каким-то очень правильным путем. И когда я вижу какое-то очень успешное дело, и оно всегда чувствуется, это успешное дело, за ним всегда стоит человек, который горит этой идеей. Однозначно, точно, всегда. Вот абсолютно. Если ты там приходишь за деньгами в бизнес только лишь, если ты приходишь там за какими-то личными выгодами, скорее всего, с этим бизнесом, ну вот как уже показывает практика, определенный какой-то опыт наш тоже профессиональный, скорее всего, с этим бизнесом все будет непросто. И понятно, что с любым бизнесом все непросто. Но все равно, глядя на вас и в течение этого часа, делая тоже какие-то свои выводы, я понимаю, что вы на своем месте, Константин. Вот простите меня за такую смелую оценку. Увы, меня никто не спрашивал, но вот такой у нас разговор, да, сегодня. И в этом смысле мне очень хочется у вас спросить, а как человеку действительно, действительно, пусть, может быть, не сразу, да, и не с первой попытки, но вот тот, кто потерян в жизни, тот, кто чувствует какой-то глубочайший внутренний конфликт или дискомфорт, не чувствует тихого душевного покоя, не чувствует, что он живет по воле Божьей. Как ему найти свой путь в жизни? Особенно, если это касается мужчины, когда нужно кормить семью, нужно заботиться о жене, о детях, а у вас их шесть. То есть для вас этот вопрос, наверное, ну, тоже стоит остро.
Очень сложный вопрос. Во-первых, я все-таки не считаю себя настолько, скажем так, состоявшимся и успешным, как, ну, вот вы меня сейчас определили, хотя, ну, комплекса неполноценности у меня нету. Вот. Если говорить про меня, то с каждым годом я все больше хочу просто приносить больше пользы обществу. И путем бизнеса, и там, где это невозможно через бизнес, это просто благотворительность. Да? Если говорить вот о тех людях, которые вы так условно описали, да, определенными характеристиками, мне кажется, очень сложно на это ответить, потому что если бы было просто на него ответить, наверное, бы гораздо больше таких людей уже нашли ответ на этот вопрос. Но, наверное, самое простое, что нужно сделать, это найти в себе силы, сказать себе, есть люди, которым сложнее, чем я хочу что-нибудь сделать полезное еще для кого-нибудь. По-моему, даже есть такая вот фраза, да, что когда ты чувствуешь себя несчастным, дайди кого-нибудь, кому хуже тебя.
Иди и помоги.
Да, иди и помоги. Вот, мне кажется, вот эта идея подвижничества, да, очень хорошее слово, ведь, да. Вот если ты действительно чувствуешь, что что-то все время происходит не так, я знаю, что это очень сложно, потому что многие люди в таком состоянии начинают обвинять всех и вся, ведь правильно? Искать виноватых. Виноваты родители, виноваты государство, не знаю, законодательная система, друзья, жена, муж. Если действительно есть в себе запрос на то, чтобы себе... Это... Часто эти люди ведь, они на самом деле, они говорят, что они хотят поменять, но реального запроса внутри нет. Они дальше плывут по течению и становятся все больше хуже и хуже. Вот я могу только посоветовать или через молитву, или через, там, не знаю, условно, психолога, или еще каким-то способом найти в себе смелость сказать, все зависит только от меня, и постараться не начать жалеть себя и искать кого-то, у кого-то чего-нибудь ущипнуть, украсть, отнять, а наоборот еще кому-то и помочь.
В общем, взять на себя ответственность.
Да. Угу. Я хочу сказать, что среди волонтеров, которые делают бесплатно огромное количество поездки в дома престарелых инвалидов, сейчас они перебирают вещи для беженцев, ездят, да, я могу сейчас десятки таких примеров привести. Большинство – это очень малообеспеченные люди, у которых при этом есть запрос и вот эта светлая составляющая, и которая, мне кажется, помогает им жить счастливо, будучи необеспеченными, понимаете? То есть счастье они находят не в деньгах, а в том, что они служат обществу. И вот это, наверное, самое лучшее. И мне кажется, что в таком повороте не только они возвращаются к жизни, начиная испытывать от него, от жизни удовлетворение, они начинают чувствовать себя нужными и реализованными, а если они еще, это чисто моя уже теория, начинают посылать во Вселенную, если хотите так сказать, Господу Богу, да, просьбы о каком-то большем материальном состоянии, я считаю, что они могут рассчитывать на то, что и здесь с ними в жизни что-то чудесным образом может произойти. Вот кто-то взял, позвонил и сказал, слушай, я тебя там видел на пункте перебора вещей для там,
беженцев,
временного размещения там, угу, в Переславле-Залесском или в Ярославле, еще где-то, да? Мне понравилось, как ты там на компьютере, вот в таблице все это... А у меня сейчас мы как раз ищем хорошего делопроизводителя. А такие же вещи постоянно происходят. Я могу сказать, что даже мы в штат несколько человек именно таким примерно образом взяли. Вот где-то на каких-то там ярмарках еще что-то познакомились, привлекли, потому что поняли, что как минимум этот человек свет на светлой стороне. Ну, а научить какой-то несложной работе, ну, человека даже со средним образованием, да, несложно. Всегда находятся какие-то. И вот могу сказать, что вот это, наверное, мой такой, возьму на себя смелость вот такой совет дать.
Угу. Константин, я вот хотел еще задать вам вопрос, возвращаясь немножко к теме детей. Есть такой, ну, вы сказали, что действительно трудно уделять, наверное, детям вот столько внимания, сколько надо бы. Я тоже прекрасно понимаю, о чем mm-hmm. речь. Но вот иногда так вот люди говорят, что хороший способ общаться с детьми – это как-то привлекать их к тому делу, которым ты сам занимаешься, пытаться. То есть чтобы... Ну, это по-разному совершенно может происходить. Они могут куда-то ездить в те же самые поездки, командировки там с тобой, да? Или они могут что-то делать вот в том месте, где ты трудишься. Совершенно по-разному может выглядеть, но мне это интересно, был ли у вас такой опыт, удавалось ли вам как-то вот, может быть, делиться таким образом с вашими детьми тем делом, которое вот вас радует, которым вы занимаетесь? Или это немножко...
Очень важный и актуальный вопрос. Когда семья, некая семья живет достаточно, в некотором достатке, не в роскоши, но вроде бы, да, не в нужде. Сложнее гораздо, скажем, смотивировать детей, например, поехать в детский дом, что-то сделать. Или там Ну, вот, например, там «Милосердие» проводит в августе этот фестиваль, где обитель, да, Марфа Мариинская каждый год. Там надо какие-то коробки вот эти все. Вот нелегко идет, потому что когда ребенок сам нужды не знает, а сейчас все-таки у нас большинство наших детей нужды не знают, я считаю, что это проблема для их воспитания, то это сложнее сделать. Мы стараемся это сделать. Я привожу примеры царской семьи, когда, конечно же, которая жила полностью обеспеченной, но при этом насколько милосердными были все дети, да, Николая. И здесь, говоря про нас, ну, по крайней мере, что нам удается сделать, это, ну, наверное, 5-6 раз в год у нас там, где мы живем за городом, есть лес, есть дорога и так далее. И вот жители очень большого поселка мы живем удивительным образом, и в эти гуляльные места сорят. Каждый день там прохаживаются. Что мы делаем? Мы где-то месяц-два, то есть, ну, наверное, даже раз в месяц, но в теплое время года, мы ходим с большими этими черными мешками с детьми, там, иногда в четвером, иногда в пятером. И, знаете, вот хорошая погода. Можешь просто пойти погулять, а можно сесть на машину, взять с собой 3-4 вот этих 240-литровых мешка. Я уже знаю просто, сколько надо взять, чтобы там весь мусор уместился. И мы просто вот 1.5-2 часа, там, одев перчатки вот эти водонепромокаемые с зеленым таким нанесением, просто собираем мешки вот этот мусор, да. Причем чем младше дети, тем они, для них это более увлекательным занятием оказывается. Средние дети, старшие, им немножко это надоедает. Но все-таки от этого они не отказываются. И когда вот эти мешки полные мы собираем, а потом по этим же дорогам на следующий день ездим на велосипедах, гуляем и там едем в школу, ту же самую православную, и просто вот мы едем, знаете, мы... идеальная чистота. Это так приятно. И более того, приходя с этой прогулки, сердце источает радость, вы знаете. Ну, наверное, сравнимо с радостью после причастия. Угу. Вот правда. Вот это то, что нам точно уже удалось в семье нашей сделать.
Прекрасно. Константин, спасибо вам огромное за этот вечер, который вы провели сегодня вместе с нами. Как-то вот очень радостно, что вы приоткрыли дверцы в то дело, которым вы занимаетесь, которым вы живете и для нас, и для наших радиослушателей. И действительно понимаешь, что бизнес бизнесу рознь, что можно вот заниматься, вроде бы, и зарабатывать деньги, но совершенно делать это разным образом. И вот вы сказали несколько раз, использовали слова там «на светлой стороне», да, действительно, конечно, забота о том вот пространстве, в котором мы живем, о том доме, который нам Господь сотворил, но это какое-то очень такое вот благородное дело, и спасибо огромное за то, что вы согласились о нем еще и рассказать, потому что важно, чтобы об этом действительно многие знали, чтобы люди как-то, ну, вам тоже помогали, мы все, вот, в том, чтобы
нарабатывали правильные привычки.
Да, в каком-то более таком подобающем месте. Дорогие друзья, Константин Рзаев сегодня был с нами и с вами на вечере воскресенья, сооснователь группы компаний «Экотехнологии». У микрофона сегодня с вами была Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов. Мы еще раз благодарим Константина за этот вечер и прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всего вам доброго, с Богом.
До свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».